Шаббат шалом, братья и сестры. Я очень рад видеть вас всех. Кто рад быть сегодня тут? Недельная глава Бешалах. Удивительная глава, как и все, в принципе. Но она настолько насыщена эпизодами, такие яркие происшествия происходят в этой недельной главе. Я даже не знал, с чего начать и как. Тут все очень важно, абсолютно все. Рэбби уже рассказал вкратце. Вы все читали, все знаете. Но я бы хотел сегодня начать не с недельной главы, а с Писаниями Нового Завета. Когда я начал изучать Писание, когда я дошел первый раз до Писаний Павла, у меня, наверное, как у всех, были вопросы. 1 Коринфянам, 10 глава, знаменитая глава, первые стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, облако и море». И все. И у меня сразу вопросы. Что это такое? Ну окей, креститься в море. Как-то я задал вопрос своему другу, христианину, что это такое? Он объяснял, знаешь, что это они когда проходили, они в любом случае, ну, намокли ноги, что ли, там, я не знаю, ну вот, омовение такое. Ну а в облаке? Молчание. Ну а в Моисея как тогда? Никто ничего не знает. Ну, мой друг не смог мне объяснить. Я постараюсь сегодня, самое главное, не запутать вас. У меня не так много времени, но я постараюсь вам показать разницу между погружением в Иешуа и погружением в Моисея. И что это такое погружение? Что оно означало на тот момент, когда Иешуа был на земле? Виды погружений. Вкратце. Давайте начнем. Первое – это очистительное погружение. То есть мы знаем, да, что бывают разные ситуации, надо погрузиться, очиститься от разных нечистот. То есть нечистота разных излияний, или как это будет правильно? Ну, бывает, действительно, надо очиститься от разных нечистот. По Торе мы знаем, бывают нечисты, когда, допустим, у женщин, у мужчин и так далее, бывают разные, ну, ситуации, когда человек становится нечистым. Это первое. Первое, что очистительное, так скажем, погружение. Потом жертва за грех. Человек, когда приходил в храм, он должен был пройти тоже микву погружения. Есть еще и статусное омовение. Что оно означает? Допустим, человек, мужчина, он хочет стать прозелитом. У мужчины это обрезание и погружение в воду. У женщины только погружение в воду. То есть, если даже человек приобретал раба, то он должен был пройти погружение в воду. Или даже продавал его как раб, то человек тоже должен был быть погружен в воду. Вообще правильно называется не крещение, а что-то взять и погрузить. Или Иоханана так и звали. Не креститель, Иоанн креститель, а Иоанн погружающий. Или Иоанн омокающий во что-то. Кстати, в Торе нигде не написано, что о крещении. Есть омовение. Тфила, если я не ошибаюсь, на иврите. То есть омовение. Давайте поговорим, что значит омовение во имя. Во имя кого-то. Бешем. На иврите давайте повторим. Бешем. Во имя кого-то. Вообще-то вот эта формулировка «бешем» раньше использовалась при финансовых указаниях либо сделках. То есть человек, когда, допустим, приобретал кого-то, это называется «креститься во имя его». И ты становился, то есть ты умирал для себя, и ты становился собственностью. того человека, во имя кого ты крестился. Понятно? И даже в Новом Завете мы можем найти, да, умирая для себя и крестимся во имя Иешуа. Смотрите, ну, слава Богу, конечно, сегодня нет таких, да, которые крестят во имя каких-либо людей. Даже Павел об этом говорит в Коринф, 1 Коринфянам, 1 глава, 12-15. «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кефин, я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». То есть, понимаете, во имя Иешуа, это значит, что мы, человек, который крестится во имя Иешуа, он отдает себя в руки Иешуа. Он как бы входит в тело Иешуа, как прозелит. Понимаете? Как прозелит. То есть прозелиты получают очищение через вот это погружение. Очищение от нечистоты. Какой именно нечистоты? Давайте подумаем. Смотрите, в то время, почему люди, иудеи, не общались с прозелитами? Даже не ели за одним столом. Помните, когда Иешуа разговаривал с самаритянкой? Они удивились, что вообще он подошел и попросил еще воды у нее. То есть не евреи, прозелиты, они считались нечисты. Нечисты нечистотой змея. А Израиль был очищен на горе Синай. То есть более подробно, все человечество через Адама было заражено нечистотой змея, то есть все человечество. Очищение началось от Авраама. Он начал. Помните, Авраам услышал, он вышел, он начал приобретать души, учить о монотеизме, об одном Боге и так далее. Эпогей стал гора Синай, когда у горы Синай стал весь народ. Стал не одна семья, не один человек, а стал весь народ, готовый, очищенный, освященный к служению Творцу. Вообще-то, по идее, все народы должны прийти к этому. Все народы должны прийти к тому, чтобы встать на такой уровень, чтобы можно было служить Творцу. И вот, в принципе, благая весть, которая преподается народам, народам мира, что вот эта перегородка, отделяющая неевреев от Бога, они имеют сейчас, они могут получить очищение от этой нечистоты и могут присоединиться к народу Божьему. Внимание, к народу Божьему. Не к народу Израиля, а к народу Божьему, частью которого является народ Израиля. Понимаете? То есть человек, который проходит микву, погружение в Иешуа, будь то он испанец, китаец, молдаван или туркмен, он остается молдаваном, туркменом, испанцем, понимаете? Он остается, он не становится евреем. Понятно, да? Давайте вернемся к недельной главе. Я хотел, чтобы вы чуть-чуть прикоснулись, чтобы мы поняли, что это такое. Погружение во имя кого-то. Недельная глава начинается с того, что народ Израиль, два дня пути, они проходят, они уже у границы. То есть они, что им стоит сейчас идти дальше, и скоро они будут уже вырос к нам. Ну, казалось бы, осталось чуть-чуть. Господь их разворачивает. Давайте прочтем. «И изрек Господь Моше, говоря, изреки сынам Израиля, что они возвратились и станом расположились перед Пиахирот между Мигдолом и морем. Перед Бальцфоном против него станом расположились у моря». Зачем это надо? Вот честно, я читал недельную главу и так не мог понять. Это совершенно в другом направлении. То есть мы идем домой. Рады, мы взяли золото, серебро. Мы вышли из Египта. Ура! Мы останавливаемся, и мы возвращаемся назад. Мы в третий день мы возвращаемся назад. Зачем это надо? У кого-то возникал этот вопрос, нет? Зачем? У меня, кстати, когда я первый раз читал Тору, был сразу вопрос, я задал его своей жене. Слушай, а где жертва? Почему на три дня пути? Они же отпрашивались, или они говорили, формулировали фараону, Моисею и Аарону, отпусти народ мой на три дня пути, чтобы мы принесли жертву. Помните, еще в Египте? Давайте прочтем, это будет 3.18, исход. «И послушают они твоего голоса, и придешь ты и старейшина Израиля к царю Мицраима, и скажете вы ему, Господь, Бог Иврим, дал случайно нам встретить себя, и ныне пойдем же мы на три дня пути в пустыню и совершим заклание Господу». Как интересно переведено в Торе, заклание. Готовясь на эту недельную главу, я послушал одного раввина. Он сказал очень интересную мысль, что сам факт осознания, что Моисей просит, в принципе, самоубийства, мы должны вернуться назад, на день назад. Народ мог сказать, зачем? Зачем, Моисей? Ну вот мы уже дома, зачем к морю становиться? Это же капкан. Я посмотрел в интернете картинки, вот это место примерно, где оно находилось. Слева, справа скалы. Море, а назад фараон. То есть они самовольно, добровольно они пришли в капкан. Они доверились Моисею и пришли в капкан. Оттуда нет выхода. Либо в море, либо к египтянам. И Египет уже по пятам. В принципе, я сидел и думал, написано в Торе, «И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю, и вышли сыны Израилевы вооружены из земли египетской». Они вооруженные, они не слабаки, они воины, у них есть оружие. Ну пойдем, ну и что, плещем там, быстренько разберемся и домой. Они же не боялись, они же с Амалеком сражались. Сколько они войн еще провели до того, как пришли домой. И нормально. Нет, они стали там. Они доверились Моисею. И вот чудо. Чудо, я перескакиваю, прохожу сразу к этому факту, когда Моисей протягивает руку, пришел ветер, написано, да? И море расступилось. Вообще, вы понимаете, какое это чудо? Дети, если есть тут еще наши дети, которые понимают русский язык, хорошо, попробуйте дома эксперимент сделать. Возьмите тарелочку, налейте туда воды, чуть-чуть, и начинайте дуть. До тех пор, пока вы не увидите дно тарелки. И вот представьте себе, при таком ветре волны, кстати, Мидраш так и говорит, что волны дошли до небес. Соединилось небесное и земное, понимаете? Вот в то время, когда Господь создавал землю, и Он разделил воду, помните? То вот сейчас, когда народ проходил, эти воды, они соединились. Небесное соединилось с земным. Образовался такой, как коридор, скажем так, из воды. И вот они погрузились, они прошли в ветруган такой, казалось бы, надо было сдуть, как муравьев. Попробуйте дома, дети. А они идут себе, и дети, и скот. Это же чудо. Это же такое чудо просто невообразимое. Голливуд отдыхает. И вот народ прошел. Народ прошел. И хотел бы еще раз вернуться к этому стиху, к Коринфянам. Все они были погружены в море, в облако и в Моисея. Что такое погружены в облако? Мидрашим говорят, что были 7 столпов облака, если не ошибаюсь, ребята. 7 столпов облака, то есть сверху, потому что кто из наших ребят были в Израиле, вы видели, какой там климат в пустыне Синай. И если без зонтика или без какого-то специального покрывала, там невозможно находиться. То есть поэтому они 40 лет и прожили. Облако славы помогало им от зноя дневного. Облако было снизу. Не ветшала обувь, не кусали скорпионы и змеи. Облако было справа, слева, сзади и спереди. То есть они были как бы поглощены, погружены или приобретены облаком, понимаете? И что значит погруженный в Моисея? Они прошли. Ну окей, мы прошли, Моисей, мы за тобой. Увидели чудо, мы прошли. И смотрите, что написано. «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря». Кстати, Мидрашим так красиво обыгрывают и говорят, что в этом есть тоже чудо, потому что солдаты, они навьючены, у них железные, золотые латы, военные шлемы, то есть, он, по идее, они должны были пойти как топор на дно, но Господь их вот так вот их поднял, чтобы каждый увидел своего пригонителя. Мидраш говорит, что женщина видела того, кто убивал ее ребенка. Тот вот этот замуровал заживо моего брата в стену. То есть, как бы Господь показал на ладони, вот он, Мицраим, и они пойдут на дно. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу ему». Вопрос. Такое изобилие чудес, 10 казней, море и так далее, прошли, и только тогда, в конце, они поверили Моисею. Давайте посмотрим, что же погружение в Иешуа. Я постараюсь быстро. Деяние 2.41. «И так охотно принявшие слово, его крестились. И присоединилось в тот день душ около 3000. Деяние 8.12. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем имени Иисуса Христа, то крестились и мужчина, и женщина». 18.8. Деяние. Крисп, же начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали, а потом крестились. Вы чувствуете разницу? Вы чувствуете разницу? Уверовать, а потом погрузиться. Или погрузиться, а потом уверовать. В чем разница? Вот это вот, как говорит Раф Александр Бленд, в этом сущность, в этом разница между Моше и Машиахом. Тогда не было выбора. No choice. Не было выбора. Пустыня, скалы и море. За Моисеем вперед. Мы спаслись, погружаясь в Моисея, но не было выбора. С Машиахом не так. Работает совершенно не так. Должно быть отсюда. Добровольно. Никто не имеет права толкать, никто не имеет права заставить кого-либо поверить в моего Христа. Вот так, как я говорю, так правильно. Ты должен, you have to, ты должен. Сколько тебе лет? 15? Сокращение. Быстро. Ты должен. В принципе, идея, да, она хорошая. Человек должен принять Христа. Но это должно быть добровольно. Я осмелюсь себе сказать, я сделаю такую параллель, Ребе, с вашего позволения. Я это вижу так, что евреи, иудеи, этнические иудеи, у них есть Моисей, Тора, и они обязаны соблюдать Тору. Они обязаны соблюдать Тору. А Иешуа, Машиаха принять, это не значит, что они не обязаны, но это должно быть отсюда. Никто не имеет права говорить еврею, ты должен принять Христа. У тебя нет спасения. Бог им сокрыл глаза, и Бог им откроет. Должно прийти отсюда. Один раввин сказал такую вещь, что только тот, кто ел ман, в этой недельной главе мы тоже читаем о нем, вот это небесный хлеб, только тот имел право Или только тот был на Синае. Только тот, который ел ман. И я сидел дома и думал. И говорил, Боже мой. Так Ребе наш в конце собрания каждый раз молится. Хлеб, шедший с небес. Принесший, дающий мир нам и всему Израилю. Имя его. Только тот, который принимает этот хлеб, шедший с небес, и имеет полное право на Тору, изучать Тору. Да благословит вас Господь.